Свежее утро на радио «Спутник».
Студия «Радио Спутник», Татьяна Ладяева и Данил Гусильников. Данил, приветствую тебя.
Привет, Таня.
Поговорим о главных новостях к этой минуте. Начнем с последних новостей, срочных, да, сообщений. Российской делегации в сессии ПАСЭ запретили свободное перемещение.
Сессия из-за того, что
открывается
не
в Страсбурге. И да, из-за того, что, получается, из красной зоны приезжают россияне, из-за того, что спутник Ви, ну, не признан все-таки мировым у нас европейским сообществом, потому что вот для сравнения, если посмотреть, турецкая делегация при этом может спокойно приезжать, спокойно передвигаться, хотя они тоже из красной зоны, но так как привиты вакцины Pfizer, которая одобрена Евросоюзом, то для них никаких ограничений подобных не действует. Вот здесь главный вопрос, это чисто коронавирусная мера или все-таки политическая?
Мне кажется,
как это связать между собой?
Поскольку это предупреждение, то есть в понедельник только откроется сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, наша делегация еще не там, вероятнее всего. Поэтому думаю, что это скорее все-таки связано с коронавирусом. Хотя небольшое, да, такое, скажем так,
предвзятое
отношение.
Но просто где коронавирус, там и политика в любом случае. Тем более, если мы говорим о сессии ПАСЭ.
Ну, будем надеяться, что... Хотя нужно сказать, что наша делегация... Ну, это все-таки несколько членов, но, скорее всего, кстати, все привиты спутником, если они действительно делали прививку, а не переболели.
А даже если не спутником, а другим российским препаратом,
да.
Ни один российский препарат
любым.
Не признан в Европе. Поэтому здесь, знаешь, палка о двух концах в любом случае. Ну, тем более, я думаю, что, да, действительно, спутник Ви в этом плане превалирует, и им в основном и прививались. Какое сообщение? Значит, если вы не привиты вот теми вакцинами, которые признаны в Европе, и если вы из красной зоны, то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание парламентской ассамблеи. В общем, какие-то другие передвижения, они будут запрещены. Интересно, как это еще будут контролировать? Будут ли какие-то, может быть, неоправданные замечания по этому поводу?
Ну, контролировать это, скорее всего, будет просто на входе в здание парламентской ассамблеи Совета Европы. Но я хочу сказать, что у них же есть, вот за последний год они очень хорошо развили вот эту систему дистанционного участия в заседаниях. Может быть, нам предложат дистанционно участвовать. Пока сложно сказать.
Но в любом случае условия неравные.
Условия неравные, да.
И в продолжение темы вакцинации, модернизацию оборудования завершили в центре имени Чумакова. Это позволит увеличить производство вакцины Ковивак в 2-2,5 раза.
Ну да, генеральный директор центра рассказывал о том, что уже к этому моменту 1,5 миллиона доз выпущено до того, как начали модернизацию на производстве. А, собственно говоря, сама модернизация производственных мощностей, она позволит увеличить число до 2,5 миллионов доз. Модифицируют эту самую вакцину Ковивак под новые штаммы COVID-19. Вообще история повторяется, да, то есть у нас же с обычными сезонными прививками от гриппа такая же ситуация, когда мы вычисляем...
Это естественный процесс, да, когда вирус мутирует.
Да, мы вычисляем самые популярные штаммы.
Вакцину нужно как-то поправить.
Вот, и если от гриппа меняется вакцина, то, собственно говоря, и от коронавируса тоже. Под штамм Дельта ее сейчас, ну, скажем так, подгоняют, чтобы она могла противостоять именно этой модификации. Предполагается, что обновленный вариант препарата уже будет содержать два компонента вакцины. Значит, ранее сообщалось о том, что центр Чумакова закрывал на модернизацию эту самую площадку, где производилось сырье для препарата. И вот, кстати, коллеги подсчитали с 28 августа по 22 сентября, даже такие точные данные приводят, не вводились в обращение новые серии вакцины, хотя раньше каждый месяц до 90 тысяч доз выпускали. Вот, собственно говоря, с чем раньше эксперты, в общем, достаточно пессимистично относились к прогнозу по модернизации вот этой вакцины Ковивак, потому что выражали сомнения в том, что вовремя будет поставлено оборудование, а также закуплены необходимые технологии. О самой вакцине несколько слов скажу, потому что, как оказалось, это очень популярная вакцина для России.
Очень многие ее ждут. То есть
ждали.
У меня ждали, да, все правильно, в прошедшем времени, потому что даже у меня среди знакомых действительно пытались, ловили, что называется,
да.
Хватали, в очередях стояли, чтобы именно КовиВак. И, кстати говоря, многим так и не удалось, просто потому что вот в регионы особенно не поступал этот препарат в нужном количестве.
А вообще странная ситуация. Вот ты заговорила про регионы. Дело в том, что я знаю несколько примеров, когда неожиданно КовиВак оказался в каком-нибудь регионе, и туда ехали из других территорий, чтобы поставить КовиВак именно там. Это вообще непонятно. Экспертам-то понятно, почему. Мне было непонятно на тот момент, почему оно так популярно. А что говорят специалисты, что вроде как население ратует за то, чтобы привиться КовиВаком, потому что там используется инактивированный вирус. Что бы это ни значило, но очереди за КовиВаком действительно выстраивались, и даже иной раз обнаруживался некоторый дефицит на участках. С другой стороны, опять же, предполагается, что эти вакцины КовиВак наравне с Эпиваком и некоторыми другими, исключая спутник, долго не станут массовыми, и вот точно так же за ними будут очереди выстраиваться, и гоняться люди за ними будут, из Москвы в Петербург, например, ездить, да, потому что 95% всей необходимости, значит, в вакцинах России будет закрывать спутник и спутник Лайт, который недавно появился, тоже сейчас становится очень популярным.
Но спутник Лайт необходим при ревакцинации, а как раз-таки время уже поджимает, кто, по крайней мере, полгода назад, а то и более, впервые тогда вакцинировался, то уже пора делать ревакцинацию. Но здесь, знаешь, еще какая проблема, о которой мы как раз-таки так или иначе косвенно уже упомянули, по поводу поездок за границу.
Как
мы понимаем, что не
рассматривают,
почему-то, да, не рассматривается. Тут спутник Вини все признают, а вот Эпивак, Корона и КовиВак как-то вообще, мне кажется, не фигурируют в новостях, и не стоит вопрос того, чтобы их тоже признали вместе со спутником Ви, чтобы таким образом можно было поехать. Потому что, представляешь, вот и так российская вакцина не везде признается, и ты в любом случае ограничен, да, в своих передвижениях, даже если там граница уже открыта, тебя могут, ну, пустить с какими-то только очень жесткими условиями, может быть, туда, может быть, и не пустят, потому что ты не привит как раз-таки какой-то зарубежным препаратом. А здесь этот вопрос на повестке дня, такое ощущение, что не стоит, и ты представляешь, ты привился, вот ты стоял в очереди, значит, дождался этого КовиВака, хочешь куда-то поехать, а нельзя именно потому, что не та вакцина.
На сессию парламентской ассамблеи Совета Европы хочешь поехать, а не пускают, потому что
туда
не привился.
Ну, туда мы вроде как пока не собирались. Но там тоже, смотри, КовиВак не рассматривается даже.
Не рассматривается,
да?
Ни одна
сразу говорится
российская.
Спутник Ви. Спутник Ви, значит, ну, все-таки в этом плане как-то у нас больше обсуждается. Это факт.
Ну, видимо, спутник Ви — это просто такая фронтмен российской медицины.
Ну, первая вообще в мире зарегистрированная действительно вакцина от коронавируса. На Урале тем временем ФСБ задержало мигрантов-экстремистов с взрывчаткой.
Да, и вот сейчас более подробно, скажем так, рассказали про саму взрывчатку, которую изъяли. 15 человек, уроженцев Центральной Азии, задержали по подозрению в терроризме, и, значит, 5 из них арестованы, и 10, как сообщается, будут выдворены из страны. Изъяли у них 3 килограмма взрывчатки. Все это событие произошло не просто на Урале, в Свердловской области. Один из, скажем так, популярных миграционных маршрутов из Средней Азии в Центральную Россию. Ядром террористической группировки, как сообщается, стали 2 уроженцев Центральной Азии. Они якобы организовали экстремистское сообщество и с мая по сентябрь 2021 года осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма среди своих соотечественников, между прочим. То есть точно таких же мигрантов, которые приезжали, может быть, которые раньше них приехали в Россию. Позже присоединились еще 3 человека, и точно так же, как и вот эти первые, они выразили свое согласие и готовность участвовать в организации терактов. И, между прочим, не только с помощью взрывчатки, которую, я напомню, изъяли, но и также с применением холодного оружия. К Кстати, самостоятельно они изготовили эту самую взрывчатку на основе аммиачной селитры. Я напомню, что вот литература всякая подобная по изготовлению, она запрещена, но, вероятно, они могли посмотреть где-то в интернете или привезти с собой. Вот. Три спецоперации потребовалось силовикам, чтобы задержать этих самых участников ячейки. Три уголовных дела возбудили, и набор статей по, значит, содеянному, он вполне себе понятный. Это содействие террористической деятельности, публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма, организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Значит, всю эту ситуацию вообще в целом, которая складывается с мигрантами, у которых находят то оружие, то вот какие-то взрывчатые вещества, как в данном случае, эксперты связывают с тем, что происходит намного южнее, чем находится Россия, уж точно, и Центральная Азия, в Афганистане.
Но были сообщения о том, что там якобы, ну, по-моему, как раз-таки про тех, кого задержали на Урале, и было сообщение, что они им симпатизируют каким-то образом, там политика талибов, да, членов запрещенного на территории российской организации Талибана, признанного террористической организацией. Поэтому, да, вполне, мне кажется, вот естественно, может быть, связывать эти события между
собой. Но сейчас, несмотря на то, что могут быть разные мотивы, но сейчас, мне кажется, большинство вот подобных случаев будет связываться именно с ситуацией в Афганистане. Значит, что нам рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров? Я предлагаю послушать.
Тот поток беженцев, который сейчас из Афганистана распространяется по всему миру, большая часть этого потока, естественно, будет выдвигаться в южное подручье нашей страны, как мы говорим откровенно, это Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Это проблема та, что эти страны ни экономически, ни финансово, ни политически не могут сдерживать эти потоки, тем более кормить этих беженцев. Так что эти беженцы в любом случае большая часть будет передвигаться или проникать на территорию нашей страны. И с этими беженцами будут находиться те экстремисты.
Да, и, собственно говоря, вот очень важный вопрос о том, как среди, скажем так, мирных, да, людей, которые просто от ужасов войны и ситуации бегут, выделить тех самых, которые готовы будут еще и совершить какое-то насилие. Вот над этим сейчас стоит задуматься.
Вот я, знаешь, на фоне всех этих, ну, в частности, на фоне сегодняшнего сообщения, которое ты сейчас озвучил, подумала иногда, насколько мы не придаем значения как раз-таки новостям, где в заголовке идет «ФСБ предотвратило такой-то теракт». ФСБ задержало там таких-то экстремистов и так далее. Потому что вот достаточно часто это происходит, и спасибо спецслужбам за выполнение их работы, потому что мы не задумываемся о том, вот что может произойти, если бы их не задержали. Какая трагедия может произойти, да, сколько человек могут стать жертвами, пострадавшими в каких-то подобных ситуациях. Поэтому, ну, хорошо, что, конечно же, задерживают, и надеюсь, что в дальнейшем именно вот настолько хорошо специалисты и продолжат выполнять свои обязанности. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление Скотланд-Ярда по делу Скрипалей.
Да, совсем недавно Скотланд-Ярд сказал, что был якобы еще и третий россиянин, который участвовал в, ну, скажем так, покушении, да, на Скрипалей. И вот Сергей Нарышкин отреагировал на эту информацию. Он сказал, что это очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от позорного бегства НАТО из Афганистана. Вот еще тоже одна цитата небольшая. «Ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую». Ну, то есть известный такой прием в политике, когда громкое заявление в совершенно другой сфере, оно отвлекает внимание от того, что действительно важно.
И в том числе, да, отвлекает внимание, допустим, от того, что случилось в Афганистане. Конечно. Мировое сообщество, да, чтобы отвлечь вот от неких неудач, которые произошли, если мы говорим про Соединенные Штаты, про их союзников, про Великобританию в том числе. То есть как раз-таки вот такое отвлечение происходит.
В настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира, Сергей Нарышкин сказал, имея в виду как раз вот вывод войск из Афганистана и де-факто, ну, признание того, что вроде как миссия вот эта, которая должна должна была там навести порядок.
Мы говорим, что провалилась, они говорят, что завершилась. То есть вот тут по-разному можно характеризовать одно и то же.
Что нужно отметить? Нужно, наверное, напомнить, что вот в Солсбери история произошла в 2018 году, и тогда, согласно утверждениям британских, опять же, властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. История, наверное, у каждого из нас так всплывает сразу в голове, да, были обвинены два российских гражданина в том, что они прилетели и новичком вот там якобы где-то помазали, и вот после соприкосновения, значит, состоялось отравление. И вот совсем недавно выяснилось, ну, опять же, таблоиды английские заявили о том, что был вместе с этими двумя нашими россиянами еще и третий, который зарегистрировался на тот же рейс, соответственно, в Великобританию, однако в последний момент отказался от поездки. Я предлагаю доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойла послушать, насколько эта версия реальна, насколько можно доверять этим самым таблоидам.
Но что касается якобы третьего участника, то есть довольно интересные материалы, которые должны оценить и изучить специалисты, потому что говорить на основании предположений обычных, даже если они представляют собой версию, без изучения документов невозможно. Но, возможно, был третий участник, и, возможно, это тот самый человек, который не улетал из Великобритании, то есть все рассчитывали, что он должен улететь, а он не улетел. Возможно, это крот, который сообщил о прилете этой группы во главе с собой, потому что кто еще мог знать о прилете Петрова и Баширова.
Ну, то есть, что имеется в виду? Что либо это был случайный человек, либо это тот человек, который не улетел в Россию и поэтому сообщил об этих двух россиянах.
А я обратила внимание, как часто звучит слово «возможно».
Возможно.
Мне кажется, оно ключевое.
Потому что заявления, вот эти версии все публикуются в таблоидах Великобритании. То есть это скорее ради красного словца, может быть, какая-то красивая версия. Причем сами они отмечают, что по сообщению, по информации наших источников. Источников
не раскрываем. Ой, я так люблю, когда на самом деле вот эту вот ссылку, ну, у многих и средств массовой информации, в многих статьях так ссылаются, ссылаясь на неназванные источники. Кто это сказал, что за заявление, да, кто за ним стоит, это всегда вопрос. Не хватает доказательств, вот к какому выводу мы можем прийти. Больше информации, не хватает доказательств и ссылки на какие-то конкретные имена.
Ну, я хочу сказать, что и предыдущая, это, в общем, история закончилось по большому счету ничем. Если мы помним, да, в интервью вот наши два соотечественника заявили, что работают в фитнес-индустрии. Интересно будет узнать, где на самом деле работает вот этот вот третий человек.
Посмотрим. Подробности покушения на советника президента Украины раскрыли в МВД.
Да, сказали, что стрельба по машине была не снайперской, но и не инсценировкой. Я вот вчера посмотрел кадры, между прочим, на которых показывается автомобиль. Кстати, очень дорогой, хороший автомобиль.
Ну а какой он еще должен быть у советника
президента? Средней ценовой категории.
Это что?
Короче говоря, значит, даже не, скажем так, искушенному поклоннику всякого вооружения и всякой, не знаю, военной тематики, и так было понятно, что стрельба была не снайперская, потому что на корпусе машины достаточно очевидно различались вот эти вот очереди. То есть то, что сегодня рассказывает МВД Украины, я знал еще вчера.
Вот. Может быть, я чего-то о себе не знаю?
Может быть. В таком случае я сам о себе чего-то не знаю. В общем, на месте преступления два десятка отстрелянных гильз нашли. Это говорит о том, что очередь еще раз была. Боеприпасы калибра 7,62 на 39 миллиметра. Вот достаточно подробно Артем Шевченко, министр внутренних дел Украины, глава департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, рассказывает в Фейсбуке, между прочим, о том, как это, собственно говоря, все происходило. Гильзы были производства Венгрии. Но сам патрон, возможно, снова слово «возможно», собирали в Германии. Все такая интересная история патронов. Покупали старые венгерские, потом меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. И, в общем, короче говоря, сейчас всю эту историю должны еще раз эксперты изучить.
Но должно быть полноценное расследование в любом случае такого происшествия, покушение на... ну вот там, правда, была информация, да, мы это называем покушение на убийство, ну потому что когда происходит стрельба и когда человека действительно можно ранить смертельно, мне кажется, так это это и называется. А говорят, что передали привет президенту таким образом?
Ну да, говорят, версий на самом деле много разных. Мы их, кстати, в эфире «Радио Спутник» обсуждали, и в том числе какой-то намек президенту, и тут снова несколько версий, от кого этот был намек, от контрабандистов.
Якобы российский след обязательно тут найдут во всем этом, как Дмитрий Песков сказал президент, пресс-секретарь президента России, что не могут не найти российский след.
Но мы вчера, значит, обсуждали тоже с экспертом, который, кстати, в Украине находится, и он сказал, что каждый, кто следит в Украине за тем, что происходит в общественно-политической жизни страны, он всегда вычисляет время, через которое после прохождения новости в СМИ появляется комментарий о том, что это российский след. Так вот, в этой новости российский след через 1.5 часа после происшествия появился.
Знаешь, было бы особенно абсурдно, если бы сначала появился бы комментарий, а потом произошло бы тогда происшествие, да? То есть комментарии с тем, что нашли российский след. Но здесь, не, на самом деле мы можем сколько угодно язвить, но покушение было, я считаю, что это не каждый день у
из
нас...
Из ряда вон,
хорошо,
конечно.
Хорошо, что не каждый день, конечно, такое происходит. Это из ряда вон выходящая ситуация, и очень хочется, чтобы как раз-таки здесь действительно не было пустого повода для того, чтобы в очередной раз еще сильнее испортить отношения между, в частности, Украиной и Россией. Ведь мне кажется, это действительно то происшествие, которое может вот стать новым поводом для нового витка для усугубления отношений.
Ну, нужно сказать, что вообще-то следствие еще предстоит, поэтому вероятность того, что это окажется не российский след, она остается и достаточно большая. А значит, правоохранители уже допросили, ну, кстати, оцени, кого они допрашивали, Грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следующей за автомобилем непосредственно Шефира. И по их словам, значит, звуки стрельбы, они довольно были похожи, со слов одних и со слов других, звуки стрельбы были достаточно похожи, поэтому можно сделать вывод, что это была именно автоматная очередь. А местоположение стрелка точно установлено, и, значит, заявляется о том, что автомобиль следующий можно было с этого места увидеть издалека и идентифицировать эту подвижную цель, открыть огонь по машине, которая приближалась навстречу. Я отмечу, что, собственно говоря, огонь велся из леса, видимо, где-то проезжала по трассе машина, и, значит, с места преступления были взяты на исследование ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Ну, это вот такая вот чисто техническая терминология.
В общем, будет расследование, да, подробное, да, происшествие. Мы с тобой тоже сегодня выясняли в эфире, сколько существует технологий при раскрытии того или иного преступления, нападения и так далее. Расследование будет происходить, а мы за ним будем следить и сообщать в эфире «Радио Спутник». Немедленного вывода войск потребовала Сирия от Турции.
Да, турецкие войска сейчас находятся в северных провинциях Сирии. И, собственно говоря, в связи с этим есть ряд, скажем так, провокаций, которые там происходят, и о которых Турция постоянно заявляет. Ну вот из последнего, значит, якобы сирийские войска произвели атаку на жилой район и стоянку грузовиков, в результате которой пострадали 7 мирных жителей. Очень часто такие сообщения приходят. До этого, значит, 5 мирных жителей, Турция тоже заявляла о том, что были ранены при артобстреле больницы сирийскими войсками. Но все это тоже мы будем говорить с пометкой «якобы», потому что все заявление Турции, которое Сирия, естественно, опровергает. Так вот, что, собственно, теперь Сирия требует от Турции? Об этом рассказал министр иностранных дел страны Фейсал Магдад. Недавняя эскалация вот в этих провинциях северных, в Идлибе, он сказал, что «я считаю, Турция должна немедленно вывести войска, а международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать это самое решение и усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны». Причина, значит, вот этих всех событий на севере, по мнению сирийского МИДа, состоит в том, что турецкие войска, как ни удивительно, находятся на севере. И также, собственно говоря, тому из-за того, что Анкара поддерживает террористов, которые находятся на территории Сирии. Военный политолог, член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перинджиев поделился с нами мнением о том, как дальше будет развиваться ситуация между Турцией и Сирией.
Турция, конечно, будет заявлять о своих правах на данную территорию под видом, ну, притягивая, скажем, какие-то либо конвенции, там, либо международные акты, которые на самом деле не оправдывают нахождение Турции в Сирии. Но, тем не менее, она будет пытаться это делать, поэтому в конечном итоге, я думаю, что все равно по мере укрепления сирийского государства и ее армии Сирия будет вынуждена атаковать сирийские войска, находящиеся на территории Сирии.
Нужно напомнить, что вообще достаточно долго, 10 лет уже продолжается вооруженный конфликт на территории Сирии. Раньше боролись с ИГИЛом, запрещенной в Российской Федерации организацией. А сейчас вот это больше в политическую, какую-то военно-политическую плоскость все перешло, потому что постоянно мы слышим эти перепалки между Турцией и Сирией, между соседними Ираном и Сирией. В общем, всеми этими странами Ближнего Востока, которая, собственно говоря, и объединяла когда-то запрещенное
государство. И срочные новости при этом приходят, что Следственный комитет установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году. Житель Сирии, объявлен в международный розыск. Рамадан Ади бин Аднан, его зовут, заочно арестован по делу о гибели российских военных. Вот такие сообщения приходят. Татьяна Лазяева, Данил Гусельников были в студии.